новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Перевод Сенцова в Якутию нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Политику Большакову заблокировали счет в банке за подозрение в экстремизме. И статья «Крыминформа» о работе «Радио Свобода» признана пропагандистской. Сейчас подробнее. Перевод украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в колонию, которая находится в российской Якутии в тысячах километров от его дома, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Об этом заявила руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Также перемещение жителей оккупированных территорий на территорию оккупирующей державы нарушает Женевскую конвенцию от 1949 года о защите гражданского населения во время войны, отметила правозащитница. В понедельник стало известно, что Сенцов был направлен в штрафной изолятор в исправительной колонии номер 8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России из-за назначенного ранее наказания. Как сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динза, на этот момент Сенцов уже покинул штрафной изолятор и находится в отряде. Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны российскими спецслужбами в Крыму 3 года назад по обвинению в организации терактов на полуострове. Российский национальный коммерческий банк заблокировал личный банковский счет, принадлежащий секретарю Севастопольской городской организации Российской политической партии «Российский объединенный трудовой фронт» Валерию Большакову. Об этом сам Большаков сообщил накануне журналистам. По его словам, на днях он обнаружил, что его личная банковская карта недоступна для операций в банкоматах РНКБ, а сотрудники банка устно сообщили, что счет заблокирован. Когда Большаков потребовал объяснений, сотрудники РНКБ вручили ему письменную справку, в которой утверждается, что политика включили в список людей, причастных к экстремистской деятельности. При этом он утверждает, что его партийная организация не была запрещена или признана экстремистской судом. Большаков заявил, что намерен обжаловать блокирование его банковского счета. Украинская армия за 4 года меняет уже 3-ю военную форму из-за вопросов к ее качеству. Журналисты проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» протестировали старые образцы и те, что пришли им на замену. Ситуацию комментирует начальник отдела разработки вещевого имущества Вооруженных сил Украины Василий Соковец.
Тканина, яка використовувалася у так званій, як ви кажете, галетеці, була в тому, що це був сумнозвісний артикул 2701, а це тканина за своїм призначенням плащова. Вона не призначена для виготовлення одягу, який контактує зі шкірою.
По его словам, на форме нового типа, созданной в мае этого года, такого эффекта, как на форме 2701, нет. Подробнее об эксперименте читайте на сайте проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии. Консультативная комиссия по противодействию пропаганде в СМИ считает, что публикация информационного агентства «Крыминформ», которое связывает с де-факто с правительством Крыма, не свободные реалии, сколько стоит родину продать, относится к пропагандистскому, а не журналистскому продукту. Такое решение комиссии накануне опубликовала комиссия по журналистской этике. Статья о деятельности проекта «Радио Свобода Крым Реалии» на территории аннексированного полуострова была размещена на сайте «Крыминформа» 21 июня нынешнего года. В публикации российские эксперты утверждают, что издание ведет подрывную деятельность на российской территории и вмешивается в российские политические процессы. В тексте названы фамилии 7 крымчан и севастопольцев, которые, как утверждается в публикации, сотрудничают с «Радио Свобода», что, по мнению цитируемых экспертов, классифицируется как государственная измена. Президент «Радио Свобода» Томас Кент 22 июня 2017 года заявил, что статья «Несвободной реалии. Сколько стоит родину продать», вышедшая на крымском сайте «Крыминформ», представляет собой глубоко искаженное и обманчивое описание деятельности «Радио Свобода». Часть Симферополя на 2 дня останется без водоснабжения, сообщила пресс-служба госпредприятия «Вода Крыма». В ведомстве отмечают, что водоснабжение отключают в крупном микрорайоне в центре Симферополя, в том числе на улице Киевской, Тренёво, Набережной, а также ряде других улиц. В частности, без водоснабжения останется госпредприятие «Крым-троллейбус». Ограничение в подаче воды связано с заменой участка водовода диаметром 500 мм на улице Толстого, говорится в сообщении. По информации местных властей, уровень потерь воды в коммунальных сетях Крыма составляет более 50%. Сегодня в Крыму днем до плюс 16-18 градусов, малооблачная погода в районе Чангара и Новоалексеевки до 12 градусов выше нуля. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волнах Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о том, как в Крыму реализуется федеральная целевая программа развития региона, сколько денег нужно полуострову для безбедной жизни и что с ним случится, когда иссякнет поток федеральных средств. В общем, научится ли Крым жить посредством. Но перед тем, как перейти, собственно, к нашему разговору в ближайшие 25 минут, напомню нашим слушателям, что такое федеральная целевая программа. В отличие от распространенного заблуждения, федеральная целевая программа – это не просто перевод денег из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет Крыма и Севастополя, это, которые они могут тратить по собственному усмотрению. Это что-то вроде специально защищенных расходных статей под строительство совершенно конкретных наперед определенных объектов. Что касается тех денег, которые Российская Федерация запланировала для финансирования всех этих инфраструктурных проектов, то они составляют, вернее, в 2014 году, когда представлялось, что все будет относительно гладко в экономике Российской Федерации, они превышали 700 миллиардов. В ноябре 2016 года общая сумма достигла 770 миллиардов рублей. И вот буквально в ноябре этого года общий объем финансирования программы до 2020-го, напомню, она рассчитана в ценах соответствующих лет, составляет уже 825 миллиардов рублей, из которых абсолютное большинство, там 780 миллиардов, должны прийти из бюджета Российской Федерации, а остальные Крым должен изыскать самостоятельно или привлечь внебюджетные источники. На воплощение федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма в следующем году, то есть в 2018, планируется предоставить и потратить примерно в полтора раза больше средств, чем было выделено в 2017 году. Об этом заявила в ходе ведомственной коллегии министр финансов так называемой Республики Крым Ирина Кивика. И по словам российского главы Крыма Сергея Аксенова, на сегодняшний день федеральная целевая программа исполнена на 75-80%, и он ожидает 90-93% выполнения от первоначального ежегодного плана. Цитирую, мы выходим на достаточно высокий уровень, конечно, пока не все идеально, так или иначе будет ряд отставаний. Конец цитаты. Накануне мы поговорили с руководителем экспертной группы «Крымский проект» Игорем Рябовым, который любезно согласился ответить на некоторые наши вопросы. Итак, во-первых, как реализуется федеральная целевая программа в Крыму на сегодняшний день?
Значит, с моей точки зрения, ФЦП идет по графику. Люди, которые живут в Крыму, видят это своими глазами, и все, кто приезжает в Крым. Потому что ФЦП – это в первую очередь инфраструктурные работы, трасса Таврида, Крымский мост, аэропорт Симферополь, новые электростанции, школы, детские сады и так далее, и так далее. Все это строится, все уже многое построено. Значит, график сдачи ряда объектов, ну не многие сданы, а таких крупных объектов, наглядных, значит, как Крымский мост и аэропорт Симферополь – это следующий год. То есть практически все в финальной стадии находится. Значит, все деньги, которые были заложены, они потрачены, так сказать, и это наглядно видно. При этом могу сказать, что многие оппоненты крымчан считали, что это все вымысел, что никакого моста нет. Вот я думаю, что все увидят уже окончательно, сейчас уже видят, что, так сказать, все, что было предусмотрено в рамках ФЦП, практически реализовано.
Также мы поинтересовались, следит ли кто-нибудь за выполнением норм федеральной целевой программы. Все ли средства, которые выделяет российская власть, направлены на достижение поставленных целей, наблюдается ли коррупция в крымской власти или хотя бы неправильное распределение выделенных денег.
Те обвинения людей, что какие-то средства не доходят, эти обвинения выдвигают люди, которые просто некомпетентны, не разбираются в этом вопросе, либо делают это осознанно. Потому что система финансирования ФЦП таким образом устроена, что все абсолютно прозрачно, никаких уводов денег, ни в какие, так сказать, офшоры, ни в какие компании-прокладки, ничего это невозможно. Есть, так сказать, большой, так сказать, многослойный уровень контроля за всем этим. И даже нет никаких наглядных примеров, ни доказательств, ничего, чтобы какие-то деньги куда-то пропадали. Это все часть пропаганды, которая ведется против Крыма, против вот этого проекта развития.
Тем не менее, летом 2017 года Счетная палата России заявила о перерасходе средств по федеральной целевой программе в Крыму. Мы попросили прокомментировать это с учетом того, что были найдены специальные перерасходы и на управление этой программой в Крыму.
Значит, это связано с корректировкой ФЦП, которая все время делается. Если помните, сама программа оценивалась и прикидывалась из расчета цен условий, так сказать, не до конца понятных, как это в Крыму, так сказать, будет проходить в 2014 году. То есть ФЦП нарисовали всю программу и расписали в рамках закона, ну, месяца за три, наверное, спешно. И понятно, что многие проекты были, посчитаны на глаз, да? Ну, пример приведу, там, коллектор Феодосии, насколько мне известно, был посчитан таким образом, что чисто физически он не в ту сторону его надо прокладывать, да? Ну, вот эти инженерные решения не продуманы. Но ФЦП, так сказать, именно потому имеет несколько уровней реализации, что, ну, есть прямой доступ к правительству. Дмитрий Николаевич Казак, вице-премьер, курирует эту историю, очень быстро вносятся все эти изменения, так сказать, связаны в том числе с добавкой денег, перераспределением денег, так сказать, и так далее, и так далее. А вот, в частности, там все более-менее знают заявление Ротенберга по Крымскому мосту. Он не один раз говорил, что ему приходится гораздо больше вкладывать собственных средств, изыскивать кредитных средств и попросить денег из бюджета, потому что проект он делает, ну, скажем, лучше по качеству и по, так сказать, материалом, чем закладывалось ФЦП и так далее, и так далее. То есть все понимают, что эти объекты строятся на 21 век с запасом. Поэтому, конечно, эти средства просто, так сказать, приходится добавлять. Это происходит, так сказать, совершенно подконтрольно, и понятно почему. Увеличение вот этих, так сказать, смет. Второй там пример, что трассу Таврида изначально спроектировали как двухполосное движение, потом, значит, посчитали, что этого мало, сделали перерасчет, сделали четырехполосное движение. Добавились новые развязки, продолжение этой дороги. То есть это все очень непросто, сразу на глаз это не посчитать. Вот. И поэтому идет добавление, так сказать, в бюджет федерального, в том числе, средств.
То есть федеральная целевая программа для Крыма, попросили мы уточнить Игоря Рябова, руководителя экспертной группы «Крымский проект», это именно вклад в развитие, а не в поточное потребление.
Там проекты – это инфраструктура и социальная сфера. То есть никаких инвестиционных проектов там нет. То есть задача уже властей Крыма, федеральных властей, под эту инфраструктуру привлекать инвестиции дополнительные, сделать некое развитие. Вот развивать территорию, так сказать, какие-то новые объекты строить, для которых уже нужны частные инвестиции, дополнительные ресурсы.
Часто говорят, что уровень жизни крымчан падает, хотя российское правительство выделяет на Крым большие деньги, по мнению западных экспертов, до 10 миллиардов долларов в год. Мы попросили Игоря Рябова прокомментировать это утверждение.
Ну, на самом деле, по ряду, целому ряду показателей уровень жизни крымчан растет. Значит, какие-то неудобства связаны просто с тем, что Крым при Украине жил в основном черным налом, так сказать, на налоги, ну, просто не собирались ни в Крыму, ни у компаний, которые, так сказать, работали украинские в Крыму. Люди, вообще говоря, отвыкли от контроля налогового. Вот. И хранили сбережения, так сказать, в долларах в основном. Вот эти доллары, так сказать, когда был этот дефолт в 2014 году, ну, такой вот, так сказать, да, когда курс резко изменился, многие потратили просто купили себе, так сказать, дешевые машины российские. Из-за этого и пробки увеличились, и так далее, да? То есть новая жизнь российская, она просто совсем другая оказалась. Вот. Но при этом пенсии гораздо выше, чем на Украине были, чем они сегодня. Безработица в Крыму и Севастополе близка там, к 1%, да, то есть люди работают, зарабатывают. Средняя зарплата по Крыму, ну, есть тоже большое иллюзия, что в Москве, например, высокие зарплаты. Нет, вот люди в среднем получают там 50-60 тысяч рублей, и это считается очень хорошей зарплатой. В Крыму зарплаты, ну, так сказать, в полтора раза ниже. Может быть, в 2, там, 30-40 тысяч рублей тоже считается хорошей зарплатой. Никакой особой, так сказать, разницы нет. А с учетом того, что крымчане в основном, ну, практически каждая семья зарабатывает с туризма, то никакого ущерба, так сказать, и завязан таким образом в туристическую сферу, никакого ущерба нет, потому что поток, в принципе, с точки зрения качества, он сохранился, и люди доходы получают. Поэтому, как торговые центры работают, люди покупают там, не ездят никуда, так сказать, в Краснодарский край, например, за товарами, не летают в Москву, все покупают в Крыму. В общем, экономика вполне себя устойчиво чувствует. Конечно, пропали дешевые товары с Украины в связи с блокадой транспортной, да, и цены выше, чем в среднем по России, но это исключительно из-за транспортного плеча, который в следующем году при постройке моста должен, так сказать, уравновесится. Ну и понятно, что вот этими всеми трудностями пользуется и бизнес, который немножко там пытается заработать сверх того. Ну, совершенно мы помним историю о том, как те же там сети колонки, да, бензоколонки, нефтетрейдеры завышали цену, так сказать, корпоративно. Вот Федеральная антимонопольная служба штрафовала, да. То есть это, ну, некое злоупотребление ситуации было. Вот. Ну, я думаю, что кардинально все изменится как раз, вот как мы увидим все основные достройки по ФЦП, мы увидим, как жизнь изменится. И в этом смысле Крым станет, так сказать, ну, более доступен для экономической связи с Россией.
У нас, говорят, есть звонок от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Доброе утро.
Доброе.
Предыдущий оратор российский так такие сказки рассказывает про Степашу и Грушу. И это, я вам скажу, что, во-первых, зарплат нету ни хрена. Строители, работы нету, ничего нету. Те цены, которые машины, говорит, накоплены, были куплены, дешевые, это деньги были накоплены при Украине. Сейчас накопить денег невозможно. Зарплата. Средние 15 тысяч рублей, ну, может, 18 где-то. Учителей выходит зарплата до 20 тысяч максимум. Во-первых, обнищание идет полностью. Тоже было накоплено раньше. Вот у пенсионера еле выживает. Пенсионера при Украине было у меня пенсия 1200 гривен, а сейчас 8400 минималка. Как? Это все вранье. Они просто там сидят себя дома в Кремле, и они рассуждают. Пускай он пойдет побеседовать среди людей, без телекамеры, все вот это, и посмотрят.
Спасибо вам большое за ваше мнение. У нас есть звонок от второго слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день, говорите.
Здравствуйте. Да я вот тут послушал вашего деятеля. Вы Соловьева еще пригласили, и Киселева, чтобы он говно качал. Средняя зарплата в Крыму где-то 1010 силы. Это примерно соответствует, если покупательной способности, примерно 2500 гривен.
Понятно. Большое спасибо и вам за ваше мнение. У нас уже третий звонок. Говорите вы в эфире.
Вот сейчас я слушаю российского товарища, по-другому я его не могу назвать. Это просто бесстыдство его. Просто бесстыдство, что он рассказывает, что какая благодать в Крыму жизни. При Украине у меня пенсии хватало и оставалось еще. Сейчас я еле дотягиваю. Сдаю металлолом, хожу все, что можно. И он нагло рассказывает о том, что жизнь... Да, я не спорю, кому-то увеличилось. Этих силовики, да, хорошие пенсии и зарплаты. А простые люди живут как бомжи. Вот я вам честное слово об этом говорю.
Спасибо вам за свидетельство с мест. У нас есть четвертый звонок, и на этом, наверное, будем прекращать принимать звонки, потому что наш телефон уже раскалился. Говорите, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый день. Вот эти два предыдущие оратора, которые хают Крым и Россию, вряд ли они из Крыма, они куплены вами, они украинцы, хохлы. Значит, мы не верим никому, у нас все нормально, жизнь цветет, процветает, вот, уровень жизни растет, так что не надо.
Хорошо, большое спасибо вам и за ваше мнение. Ну, с нами на связи Алексей Стародубов, эксперт, украинский экономист, директор Крымского экспертного центра. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут у нас получилась даже не просто дискуссия, а жаркая дискуссия с переходом на личности. Об этом мы, ну, я попрошу потом вас прокомментировать мнение крымчан. И для наших слушателей специально уточню, что наш телефон позволяет принимать звонки именно из Крыма, и звонки из Украины маркируются отдельно, поэтому никакой возможности подлога для даже при желании у нас нет. Итак, Алексей, вот тут относительно федеральной целевой программы, про которую говорят, и небезосновательно, что она поглощает все больше и больше средств. Последнее увеличение на несколько десятков миллиардов рублей произошло буквально в ноябре 2017 года. И в связи с этим, и вот теперь оно достигает там 825 миллиардов. С чем связано такое повышение? Вот Игорь Рябов говорит о том, что вначале прикидывали на глаз, а теперь пересчитали, прослезились, и надо увеличивать расходы. По вашему мнению, почему с каждым годом все больше и больше денег требует Крым?
Очень мне понравилось такое экспертное заявление, когда рассчитывается федеральная целевая программа на глаз. Хотелось бы подкорректировать немного коллегу. Может быть, в Крыму они и привыкли на глаз после 2014 года как-то что-то рассчитывать. Но когда идет речь о миллиардной целевой программе, то на глаз ничего не делается. Ее просчитывали, делали анализ социально-экономического развития оккупированного полуострова. И далеко там не на глаз все рассчитывалось. Другое дело, что столкнулись с реалиями крымскими на сегодняшний день. Это отсутствие инвестиций, это возможность профессионально управлять финансами, это возможность на местах, собственно говоря, осваивать ту целевую программу, которая предполагает перечисление колоссальных, по сути, цифр для российских реалий. То есть все те проблемы, которые свойственны для оккупированной территории, это как раз то, с чем столкнулась Россия. То есть, по большому счету, валовый региональный продукт, он полностью изменился после 2014 года. И если раньше превалировало там промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, то на сегодняшний день мы почти четко понимаем, что с учетом тех санкций промышленность фактически не работает. То есть экспортно-ориентированные отрасли, они не работают. Транспорт, также точно все порты в блэк-листах, и нет возможности эффективно использовать транспортную инфраструктуру. И фактически для крымчан, для них остается только социальный и государственный сектор. Социальный и государственный сектор действительно могут финансироваться исключительно из федерального бюджета, потому как других поступлений там нет. Соответственно, и рост этой федеральной целевой программы, то есть необходимость финансировать все выше и выше в Крыму появляется, поскольку люди просто-напросто переходят из тех отраслей, которые были, собственно, в украинском Крыму превалирующими. Они переходят в социальный и государственный сектор на работу, поскольку другого варианта заработать там нет. Ну и есть такое легкое лукавство со стороны коллеги, который выступал передо мной по поводу того, что весь Крым работал на туризм. Я хочу ему напомнить, что не мешало бы проанализировать структуру валового регионального продукта, которая была в украинских реалиях, сопоставить с тем, что есть сейчас, и понять, что раньше туризм и отдых составляли 3% в структуре валового регионального продукта. До 5 доходило. То есть это вот иллюзия того, что Крым весь ориентирован на туризм. Она кем-то придумана была в свое время, но любой человек, который разбирается в экономике полуострова, он понимает, что это все иллюзии. На самом деле не было такого влияния на экономику полуострова из-за поступлений от туризма и отдыха.
Это
вот где-то вкратце вот так.
Это понятно. Теперь к вопросу о дискуссии между нашими слушателями и тем заявлением, которое сделал Игорь Рябов о том, что средняя зарплата на полуострове доходит, если я не ошибаюсь, там до 50 тысяч, а его поправляют слушатели, что речь идет о 10-20 тысячах, и то в лучшем случае. Хотя вот последний слушатель заявил, что все в порядке и жизнь налаживается. Что там со средними зарплатами и с общим уровнем жизни крымчан сейчас на полуострове?
На самом деле 50-60 тысяч средняя зарплата на полуострове, это, конечно, очень-очень такое большое лукавство со стороны эксперта, который выступает за Крым, скажем так, тот, который сегодняшний Крым. Конечно, таких зарплат там нет и близко. То есть это очень большая зарплата даже для по уровню России в целом. То есть если брать такие центральные европейские районы Москвы, извините, не Москвы, а России, там Москва, Санкт-Петербург, ну, там еще можно было бы поверить в то, что такие зарплаты существуют. 50-60 тысяч рублей на оккупированном полуострове, это, конечно же, нереально. Таких зарплат там нет и близко. И, в принципе, ваши дозвонившиеся слушатели, они это как раз подтвердили. Еще два слова по поводу того, что финансируется за счет федеральной целевой программы. То есть то, что перечислил коллега, да, это аэропорты, дороги, мост, лекторы, которые там тоже на глаз определяли в свое время, он так выразился. Так вот, я хочу вам сказать, что других вариантов, как финансировать инфраструктурные проекты на территории полуострова, в России просто нет. Им некуда больше вкладывать, им нужно создавать рабочие места, иначе люди просто-напросто попадут в яму безработицы. Так вот, все те проекты, которые он сейчас перечислил, по большому счету, при Украине, они, во всяком случае, были планы финансировать их за счет инвесторов. Сейчас же у России таких возможностей просто-напросто нет. Тот же самый аэропорт Симферополь, у нас было в украинском Крыму три предложения инвестиционных. Два от китайцев и третье вот немецкого инвестора. То есть это такие крупные инфраструктурные проекты, которые можно было финансировать за счет привлеченных инвестиций. Сейчас на уровне санкций мы такой возможности в Крыму не наблюдаем, потому как и логично, это оккупированная территория, черная дыра. То есть все приходится делать за счет федеральной целевой программы. И, соответственно, расходная часть будет увеличиваться, я думаю, от года к году.
И последний к вам вопрос, достаточно важный. По мнению депутата Госдумы России Анатолия Аксакова, полуостров в будущем должен научиться рассчитывать на собственные силы. Мы знаем, что в 2020 году федеральная целевая программа закончится. Что случится с Крымом после этого? Сможет ли он выйти на самоокупаемость или будет оставаться дотационным регионом под управлением Российской Федерации?
Я думаю, что это, знаете, такие, как угроза звучат каждый раз, когда кто-то из Госдумы такое заявляет. На самом деле России нужно подумать над своей репутацией и над тем, почему Крым не может привлекать инвестиции. Они оккупировали чужую территорию и сейчас говорят о том, что необходимо разбираться с самим крымчанам, с тем, чтобы выходить на какую-то самоокупаемость, привлечение инвестиций и всего-всего-всего остального. До тех пор, покуда Крым будет российским, он будет оставаться во всех возможных черных списках, санкции будут действовать, поставки товаров из Европейского Союза и из Соединенных Штатов Америки, это в основном высокотехнологичные товары, поступать туда не будут. Все те крупные поставки, которые необходимо осуществлять из той же самой Азии, например, из Китая, они также будут мониториться как Украиной, так и европейскими партнерами Украины и Соединенными Штатами. И я думаю, что мало что поменяется с точки зрения привлечения инвестиций на полуостров. А привлечение инвестиций на полуостров, это как раз и есть та самая самоокупаемость, о которой все вокруг говорят. То есть они при всем их желании самостоятельно эту проблему никак не решат. А так как решает ее сейчас Россия, мы тоже видим, что пока безуспешно. И я думаю, что эта тенденция, она сохранится до тех пор, покуда не будет решена проблема деоккупации, реинтеграции Крыма в целом и по существу. Поэтому здесь больше политический вопрос, нежели вопрос экономический и работы той или иной власти.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио «Крым Реали» остается в эфире.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. К резолюции по оккупированному Крыму присоединились 40 стран. Фигуранту дела крымских дезертиров Одинцову продлили арест до 10 января. И в Севастополе в день Гагаринского района подросткам вручили российские паспорта. Сейчас подробнее. К разработке проекта обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь Украина» присоединились представители 40 стран мира как соавторы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Дипломат также сказал, что сейчас украинская сторона активно работает над продвижением резолюции среди стран-членов ООН. Кислица подчеркнул, что целью резолюции является защита прав и свобод граждан на украинском полуострове. По его словам, в Нью-Йорк прибудут также лидеры крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, Ахтем Чайгоз и Рустем Умеров. Рассмотрят документ сегодня. Еще на 2 месяца останется под стражей бывший военнослужащий из Крыма Максим Одинцов. Такое решение вынесли судьи Дарницкого районного суда Киева. Одинцов обвинен в государственной измене. Своей вины он не признает. По версии следствия, обвиняемый 14 лет прослужил в украинской армии, а во время войны дезертировал. Суд заслушал первого свидетеля по делу.
Мітингуюча толпа, вже прорвавши КПП нашої військової частини, з допомогою БТРів російських зламали ворота. Стекла били, понятно, шашки кидали, трошки руками махали.
Дарницкий районний суд Києва продлив срок содержання під стражею Максиму Одинцову до 10 января. В Севастополе накануне отметили День Гагаринского района. Как сообщает корреспондент Крымреалии, в культурно-информационном центре провели торжественное собрание, на котором представитель управления МВД России вручил российские паспорта севастопольским подросткам. После вручения документов в зале включили гимн России. Украинские правозащитники отмечают, что в Крыму фактически власти полуострова проводят целенаправленную работу среди школьников, в том числе пропагандистскую. Представители немецкого пен-клуба завтра проведут в Берлине акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России. Об этом сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке. Акция состоится перед посольством России. «Мы требуем немедленного освобождения Олега Сенцова», сказано в сообщении организаторов акции. Режиссер был направлен в штрафной изолятор в исправительной колонии номер 8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России из-за назначенного ранее наказания. Сейчас он находится в отряде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем плюс 16-18, малооблачно, в районе Чангара и Новоалексеевки до 12 выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крымреалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
В Севастополе заявили о снижении протестной активности в городе в 2.5 раза, в то время как на площади выходят сотни недовольных граждан. Какие возможности влиять на решения местных чиновников есть сейчас у крымчан? Какие общественные организации могут влиять на решение проблем в Крыму и Севастополе? Кто из общественников и почему подвергся критики в российских СМИ и попал в негласный список неугодных? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Протестная активность в Севастополе снизилась в 2.5 раза. С таким заявлением 7 ноября выступил Иван Чихарев, подконтрольный России, глава Департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя. По его данным, в 2015 году было организовано 102 публичных мероприятия, через год 59, а в 2017 году 21. Чихарев акцентировал, таких результатов в департаменте добились, цитирую, не через организацию протестных публичных мероприятий, а путем конструктивного диалога представителей власти с общественностью. поводы для митингов на протяжении года случались у севастопольцев неоднократно. В мае 2017-го акцию протеста пророссийского активиста Ленура Усманова против отъема земель и нового генплана города поддержали тысячи севастопольцев.
Все, что при Украине люди получили, вот, правительство Севастополя пытается это оспорить.
Севастополь – это не Россия.
1 сентября на площади Нахимова прошел так называемый имущественный митинг, где сотни севастопольцев требовали отставки правительства Дмитрия Овсянникова.
Нам показывают вот эти все праздники, рассказывают, как красиво, все хорошо, рапортуют о достижениях. Где конкретно счастливые лица севастопольцев?
Без протестов не прошел и октябрь 2017-го. Митингующие с плакатами «Прекратите беспредел» и «У меня отбирают земельный участок» требовали от правительства города прекратить судебные преследования.
Но тогда возникает вопрос. Это государство для нас, либо мы для государства?
Непосредственно в день пленарного заседания севастопольских депутатов, на котором Чихарев и докладывал об успехах своего департамента, на митинг вышли частные предприниматели. Марат Тюнин, руководитель Союза предпринимателей Севастополя, рассказал, по вопросам выделения земельных участков обращался к российскому правительству в течение последних 2 лет.
Сегодня у правительства стоит одна задача – забрать у всех торговые места, выставить их на аукцион и заработать с этого.
Просьба решения земельного вопроса севастопольцы неоднократно обращались к Владимиру Путину. Во время визита российского президента в Крым в августе 17-го в Севастополе прошли одиночные пикеты с просьбой пересмотреть действия местных властей.
Я за Путина, но меня очень возмущает беспредел по земле, который происходит чиновниками в Севастополе.
Вопреки якобы положительной статистике, депутаты ЗАГС Собрания остались недовольны работой Чихарева. Руководителя подконтрольной России департамента раскритиковали за плохую организацию сайта департамента и ограничение общения с прессой. Как сообщает источник крымского новостного портала «Информер», Иван Чихарев получил предупреждение и рискует лишиться занимаемой должности. Елена Нестеренко для «Крым Реалии».
Тема дня. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Марат Тюнин, севастопольский активист, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства. Здравствуйте. Союз предпринимателей Севастополя. Здравствуйте, Марат. Как вы могли бы прокомментировать заявление директора департамента общественных коммуникаций Чихарева о том, что количество протестов в Севастополе снизилось в целых 2,5 раза?
В сравнении с тем, что было и то, что сейчас происходит, да, она в 2,5 раза увеличилась, ну, если вот на мой взгляд. Здесь никакие вопросы социально-экономические Севастополя правительство не решает вообще практически. Кроме того, что они делают дороги, они больше не делают ничего вообще абсолютно практически. В здравоохранении бардак, в ДИЗО, в департаменте земельных и имущественных отношений бардак, заявления по году, по полгода рассматриваются заявления граждан. В МФЦ, вот проект того Медведева, чтобы сдать документы, надо приходить туда в 5 утра или с 12 дня ночи, там, с 8 вечера дня на следующий день очередь занимать. Бардак полностью везде и во всем, никто не делает. Такое ощущение, что нас просто бросили здесь. И с каждым днем людей, обиженных тем, что политикой правительства, отъемы земли идут, отъемы недвижимого имущества, НТО, сносы, компенсационных мест никто никому не предоставляет, разоряют мелких предпринимателей. Мы неоднократно обращались в правительство, дайте нам сносите, дайте альтернативу, никто ничего не дает. То есть по поводу того, что снизилось, я скажу, что оно увеличилось даже и не в 2,5 раза, а, наверное, побольше. Сейчас будут череда митингов пойдет, собираем людей. Мы, условно говоря, за социально-экономические вопросы боремся. Нам не надо свергать конституционный строй там и так далее. Да, мы уже поняли, что происходит, куда мы попали. Я встречался неоднократно с замами Овсянникова, вот, Дмитрия. Они говорят, что-то у вас люди здесь такие все злые, в Севастополе политизированные. Я ему объяснил, что у нас, если по-молодежному сказать, среди населения уровень лоховства намного ниже получилось, чем на материковой России. Нам не надо 20 с лишним лет, чтобы понять, что чиновники хотят с нами здесь сделать, знаете, что они разоряют и грабят. Поэтому то, что там Чихарев говорит, что оно снизилось, да нет, я так не сказал. Я общаюсь с людьми, именно на низах общаемся. Ни одного человека за последний год, скажу я вам честно, я не встретил, который бы сказал, что все нормально, все хорошо. Чиновники Российской Федерации, которые сюда приехали к нам управлять как бы нами, они не могут наладить и выйти на тот уровень, который который был при Украине. Я им объясняю, что нам не надо тут миллионы никому зарабатывать. Вы хоть порядок наведите элементарный, чтобы хоть не хуже было, чтобы люди не плевались там в сторону Путина, в сторону России. Не могут они этого сделать, миссия невыполнима.
Так, Парад, ну понятно относительно ваших претензий к чиновникам, но давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Вот лично ваша организация смогла ли какие-нибудь вопросы конкретные решить? Или так все осталось на уровне слов? Есть ли вообще какой-нибудь результат вашей деятельности?
Мы уже с ноября, чтобы вы понимали, я вам скажу, да, мы с ноября 2015 года доведем общественную работу. Мы предлагали через муниципалитеты огромное количество изменений в законопроекты на уровне города. Даже в Госдуму отправляли там некоторые материалы. Выходили на митинги, выходили на пикеты, направили тысячи обращений, жалоб к тому же Путину, в ту же прокуратуру. Ответы приходят нам такие, что наше заявление отправлено на имя того, на кого мы жаловались на рассмотрение. Понимаете? И мы специально, чтобы нас потом не обвинили, что вот вы ничего не сделали, ничего не предлагали, а тут воду мутите, там какие-то движения наводите, там оппозиционные. Мы специально потратили 2 года времени, чтобы понять, что и как. Мы обращались, мы писали, у нас все задокументировано. Нас просто-напросто футболят, никто по существу наше обращение не рассматривает. Поэтому мы делаем такой вывод. Не на голословных каких-то там моментах. Мы именно обращались, мы писали, мы просили, убирайте людей, дайте нам землю под рынки, дайте нам землю под торговые комплексы. Мы заберем людей с улиц, организуем все, поможем правительству. Это никому не надо. Для нас нет регламента. Мы отправляли документы, готовили схемы расположения уже по российскому порядку, как оно должно быть. У нас, для нас нету, как мне объяснили в правительстве, ответы у нас есть, нет регламента выделения земли. На мой вопрос... И правительство меняло, и правительство Овсянникова, его замом. Я говорю, вы нашли для ночных волков регламент, нашли? Нашли. Для Шойгу 8 гектар они там вместе с Равелином там, и с госактами украинскими отдали. Нашли регламент, нашли. Для простых предпринимателей и жителей Севастополя ни регламента, ни порядка нет. Вот такая ситуация относится.
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Марат Тюнин, севастопольский активист, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Илья Большедворов, российский общественный активист из Крыма. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут относительно недавно крымские СМИ, которые можно было бы охарактеризовать как проправительственные, сделали ряд заявлений, даже посвятили одно ток-шоу вопросу крымского активизма, крымских протестных движений. Там прозвучало несколько фраз, что, дескать, некоторые из общественных активистов, которые сейчас действуют в Крыму, являются чуть ли не пятой колонной, подыгрывают в информационной войне, всячески пытаются очернить и опорочить, если можно так перефразировать. Конечно. Вот по вашему мнению, с чем связан вот этот вот всплеск информационной борьбы против активизма, даже совершенно не политического в Крыму? И что лично, и судя по тому, что лично вы попадали, если можно так выразиться, под раздачу, что вы думаете и лично тоже по этому поводу?
Что можно думать по этому поводу? Видимо, все-таки уже скрывать проблемы, которые у нас есть бытового характера, в принципе, в республике стало невозможно, поэтому правительство ищет не способы решения этих проблем, а именно способы очернить тех людей, которые их показывают. Там, если вы видели эту передачу, то там очень яркий пример, девушка там из Ялты, да, показывали ее посты, и все ее посты были связаны именно с мусором на улицах, с какой-то бытовой необустроенностью, и каких-то разговоров о том, что там какие-то политические цели она преследует или еще что-то, у ее что-то, в принципе, обнаружить было невозможно. Ну, показали наши также там несколько там фотографий, там взяли из социальной сети Facebook. Мы с моим товарищем просто снимаем в последнее время достаточно креативные такие ролики, в которых показываем проблемы точечной застройки Севастополя. Соответственно, показываем проблемы бытовые города. Ну и как вот у нас по старой традиции, да, которая сохранилась у нас еще со старых украинских времен, еще до того, как там произошло Майдан, и у нас
России здесь присоединение Крыма к Российской Федерации, да, ну, начали просто людей, которые показывают это все, соответственно, каким-то образом чернить. Это уже дошло до того, что Крымская газета, официальное издание правительства Республики Крым, да, выпустило недавно статью о том, что люди, которые приходят чиновникам или СМИ со своими обращениями, очень часто жалуются напрасно, что они лгуны. Ну, так прямо там написано, что это профессиональные жалобщики, которые парализуют работу правительства и средств массовой информации Республики Крым. То есть, ну, достаточно парадоксально, хотя...
Будете ли вы изменять что-нибудь в своей общественной коммуникации в связи с такими недружественными выпадами крымской прессы, или будете продолжать все делать по-старому?
Да, не будем ничего менять, мы будем все делать так же, как и раньше. Люди нас знают, Facebook это просто как способ донесения информации более широкому кругу лиц, как бы, может быть, тем людям, которые находятся не у нашей республики, да, у меня там более 5000 друзей, более 500 подписчиков, многие из них журналисты, неизвестные там люди, еще что-то, как бы, да, то есть это не больше, чем средства коммуникации. На самом деле, основная борьба с тем бытовым устройством и с теми проблемами, которые у нас есть, проводится вместе с людьми, соответственно, проводятся публично-массовые мероприятия различные, которым тоже местная власть всячески препятствует проведению, потому что, ну, как бы это уже вызывает резонанс уже не только внутри республики, а внутри всей страны. И, соответственно, как бы такие мероприятия не нужны совершенно. Проводится политика запугивания людей, что вот это Майдан, не Майдан, там, да, хотя никаких политических целей никто из общественников не преследует.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Илья Большедворов, российский общественник из Крыма. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Тут в последнее время обострилась, если можно так выразиться, информационная борьба проправительственных крымских СМИ против некоторых общественных активистов. Мы уже говорили там, скажем, с Ильей Большедворовым на эту тему. С другой стороны, в Севастополе заявляют о том, что протестная активность снижается. Вот, по вашему мнению, в последние, ну, условно, в последние там полгода, легче ли стало вести общественную деятельность неполитического характера в Крыму? Или труднее? И ответьте, пожалуйста, почему?
Ну, во-первых, надо отличать два региона, регион Севастополь и регион Крым, вот, потому что ситуация в них на самом деле разная. И если мы говорим о полугодовой перспективе, то можно сказать, что в Севастополе и в Крыму общественной деятельностью стало заниматься сложнее, которое, ну, я имею в виду и политическое, и неполитическое тоже.
Почему?
Причина достаточно проста. Во-первых, готовятся выборы президента, и, как говорится, в марте 2018 года будет по гамбургскому счету подсчет того, что произойдет. Как бы, да, процент пришедших людей на выборы и, соответственно, процент проголосовавших за Владимира Путина. Если со второй цифрой никаких проблем ни в Крыму, ни в Севастополе не будет, то проблема, связанная с явкой на выборы, с которой связывается в первую очередь апатия общества и непонимание, куда это все может выйти, и люди не могут добиться правды, грубо говоря, да, и, соответственно, они просто перестают, как бы, верить, что институт общественного контроля, что выборы, и вот это как раз очень беспокоит власти Крыма в первую очередь. Вот, поэтому Крым, конечно, более сложный регион в этом плане.
Но подождите, здесь какой-то получается парадокс. Если речь идет о том, чтобы нужно было преодолеть апатию и недоверие людей, значит, чиновники должны быть кровно заинтересованы вот в этот вот предвыборный отрезок времени, мобилизовать все силы на решение, по крайней мере, самых явных проблем. Пусть это можно будет там назвать покраской травы, пусть это можно будет назвать Потемкинской деревней, но в любом случае, если в марте грядут выборы, которые там очень сильно ориентированы на крымскую повестку, то почему вместо того, чтобы решить проблемы хотя бы вот на показ, почему пытаются крымские власти, или севастопольские власти, загнать проблему под ковер и начать травить тех активистов, которые пытаются эти проблемы поднять на повестку дня. Нет ли в этом какого-то непонимания со стороны нынешнего российского руководства полуострова глубины всех этих трудностей?
Дело в том, что если мы говорим о адекватной реакции на вызовы, которые возникают перед крымским руководством, в первую очередь на нем, я, наверное, о нем еще больше скажу, то здесь говорить о адекватности, на мой взгляд, не стоит. И люди просто не понимают, что именно благодаря вот таким глупым решениям, как, например, объявить о том, что общественники, которые говорят открыто о проблемах Крыма, являются сотрудниками центра под Киевом, созданного ЦРУ и СБУ, и они дискредитируют власти Крыма, вот, то здесь, как говорится, комментарий излишний. То есть люди пытаются выдать собственные промахи за происки мифических врагов, которых нет в Крыму в первую очередь. И, соответственно, как бы, ну как можно оценивать бредни людей, которые находятся там на излечении, да, в медицинских учреждениях по психическим отклонениям, с тем, что реально происходит в Крыму, я не понимаю, честно говоря. Поэтому такая неадекватная реакция.
После того, как в марте 2018 года, как вы говорите, произойдет просто подсчет голосов за Владимира Путина, и он вполне ожидаемо снова станет президентом Российской Федерации, изменится ли что-нибудь в решении социально-экономических проблем Крыма? Будут ли можно снова об этом вслух говорить, или ничего на самом деле не изменится?
Ничего не изменится, но, на мой взгляд, изменится, конечно, в первую очередь конструкция власти в Крыму. То есть, скорее всего, будет смена Аксенова и Константинова под благовидными предлогами. И, возможно, если придет новый человек, который сможет действительно что-то захотеть менять, вот это болото, которое сейчас опять вернулось в крымскую власть, то, возможно, что-то получится. Но, опять-таки, я говорю, там нужны титанические усилия, потому что мы видим, что сейчас уже Крым перестал быть фактически приоритетным направлением для России там, и для того же самого президента Путина. И на него не обращают такого внимания, как, знаете, как на любимого ребенка, как это было раньше в 2014-2015 году. Вот. И после выборов, мне кажется, ситуация будет еще хуже, потому что, опять-таки, ни один глава республики действует в этом направлении. Потому что есть разные как бы, мнения по поводу дальнейшего развития событий. Это и объединение двух регионов в один, да, для того, чтобы убрать, грубо говоря, Константинова и Аксенова там, максимально безопасно и создание как бы, столицу Севастополь перенести. И вторая идея, это, конечно же, разделение постов главы республики и премьер-министра республики Крым для того, чтобы Аксенову оставить какую-то почетную должность, да, но при этом руль отдать другим людям. Но опять-таки, как пока эти люди будут находиться у рычагов власти в Крыму, там вообще никаких изменений не будет. Смена власти в Крыму даст хоть какую-то надежду на положительные изменения.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Оно было важным для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот мы тут говорили о том, что российские же, что очень важно, общественные активисты жалуются, что в Крыму стало труднее решать общественно-политические и социальные проблемы. Вот Илья Большедворов говорит, что ничего не изменится. Владимир Горначук определенно надеется, что при смене власти, может быть, что-то изменится к лучшему. По вашему мнению, вообще возможно ли общественное движение более-менее независимое в условиях аннексии Крыма? На что они могут там рассчитывать? Вообще возможно ли в российской повестке дня повлиять на чиновников с помощью уличных акций?
Спасибо за вопросы. Вот, знаете, меня интересует просто, что имел в виду, я не слышал, к сожалению, этого комментария, что имел в виду российский общественный деятель под сменой власти. Если это смена гауляйтера очередного, то как бы...
Да, он имел в виду, он как раз имел в виду, что после выборов президента Путина, теоретически, ну, выборов президента Путина, да, теоретически может произойти смена руководства на местах, и Константинов, и Аксенов будут отодвинуты, на их место придут новые люди. И тогда, может быть, что-нибудь изменится. Вот ваше мнение по этому поводу.
Вот. Очевидно, что-то может измениться для какой-нибудь очередной группы стейкхолдеров,
Так, прошу прощения, у нас очень-очень небольшая, проблема с телефонной связью. Мы попробуем восстановить наш контакт с Валерием Дымовым, украинским политологом. До этого, чтобы в продолжение этой темы относительно связи украинских так называемых центров СБУ и ЦРУ, которые находятся под Киевом, в одной из телевизионных программ на одном из телевизионных крымских каналов наше радио «Крым Реалий» было, ну, в непрямой способ обвинено в том, что оно сотрудничает с этим центром. Я думаю, что мы этой теме посвятим отдельную программу. Сейчас возвращаемся к разговору с Валерием Дымовым. Прошу прощения за технические неполадки. Давайте еще раз попробуем, что же изменится после смены, возможно, Аксенова и Константинова.
Вот. Так вот, я хотел сказать, что смена очередного гауляйтера ничего принципиально не изменит. Может появиться другая группа влияния, другие стейкхолдеры, бенефициары смены власти. Но в этом-то и тактика любого оккупанта, любого захватчика расфокусировать, сменить фокус, парадигму, сменить восприятие и дисперсировать ситуацию, которая складывается. То есть теперь уже легитимизация власти, так называемая, идет через то, что решаются местные проблемы. В этом смысле, как бы, крымский так называемый регион ничем не отличается от другого региона России. Те же проблемы. В эту плоскость входит то, что даже Путин отпускает двух крымских татар, лидеров Меджлиса Умерова и Артема Чигорда. То есть он отпускает. Он себя легитимизирует через такого рода вещи. Но это и вечная тактика любого захватчика, любого оккупанта. В средневековье, когда захватывали, не было еще национальных государств, захватывали какой-нибудь город, 3 дня было на разграбление, потому что нужно было платить наемников. Потом вот этот новый властитель, он привселюдно взорвавшихся мародеров парочку-тройку вешал, а потом на первых порах даже делал какие-то там, возможно, нововведения. И вот этот синдром жертвы и того, кто взял ее в заложники, стокгольмский синдром, так называемый в сегодняшних терминах психологии, он действовал. Ты туда идешь, ты легитимизируешь, когда ты обращаешься к этой так называемой новой власти, ты ее легитимизируешь. Поэтому в этом смысле вот эти гауляйтеры, они как бы, смена власти ничего принципиально не изменит. Кому-то будет лучше, кому-то будет хуже, но главное уйдет от этого фокуса, что Крым аннексирован, он оккупирован Путиным, российским эстеблишментом, Кремлем, олигархами, и они будут его, скажем так, ставить в ряд других регионов. Я вот почему говорю гауляйтеры. Я как-то лет 20 назад на Массандре друзья меня угостили крымским портвейном 1943 года. Он был замечателен. Но тогда нам нужно было забыть героев Севастополя, если такой хороший был урожай при немцах, и аккуратненько его запечатали в бутылочке. Нам нужно забыть героев Аджимушкая. Получается, что действительно предприятия работали, вино разливалось, и так называемая новая власть по тем временам, оккупационная, нацистская, фашистская, она, ну, как бы вот устанавливала в том числе новый порядок и на оккупированной территории Крыма. В этом смысле, думаю, что смена очередного гауляйтера ничего принципиально не изменит. А если мы будем говорить о смене власти как смене парадигмы, скажем так, в самой власти, в самой России, там, условно говоря, Путина сменят люди, которые, возможно, признают аннексию Крыма и выведут оттуда оккупационные войска, в этом смысле, конечно же, проблемы, возможно, очень многие останутся с землей, с квартирами, но главное будет решено. Крым перестанет быть вот этой вот территорией, которая находится, скажем так, между властью, которую никто в мире не признает, и Украина, которая не имеет сегодня возможности вернуть себе суверенитет, учитывая право вето России в ООН и ядерное оружие, и никто не хочет дезинтеграции России в мире, чтобы такие Гиви и Моторолы, и Аксеновые гоблины правили на территориях, которые останутся после дезинтеграции России. Понятное дело, что в этом смысле, конечно же...
Что-то изменится. Понятно. Большое вам спасибо. Простите, мы должны уже выходить из эфира. Валерий Дымов, украинский политолог. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро снова в эфире.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Сегодня Комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму. В «Нью-Йорк Таймс» отреагировали на ситуацию с появлением карты с российским Крымом. И правительства стран мира все больше манипулируют социальными сетями, заявили в Freedom House. Сейчас подробности. Сегодня в третьем комитете Генассамблеи ООН состоится голосование по обновленному проекту резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина». Проект резолюции предусматривает, в частности, подтверждение, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт, осуждает принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство, требует от России выполнить решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод украинцев на полуострове. Член Комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк ранее заявлял, что документ может угрожать суверенитету России. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк отреагировал на автокатастрофу в центре Киева, виновником которой, по предварительным данным, стал высокопоставленный чиновник сервисного центра МВД.
Якщо провина буде доведена, а особисто я в цьому не сумніваюся, якщо офіційна експертиза підтвердить факт алкогольного сп'яніння, він має отримати реальний срок за ґратами.
В Киеве накануне столкнулись три машины. По предварительной версии, водитель Мазды выехал на встречную полосу и столкнулся с Митсубиши и Ниссаном. Пассажир Митсубиши погиб на месте, водителя госпитализировали. Газета «Нью-Йорк Таймс» в статье, в которой появилась карта с Крымом, помеченным как спорная территория в составе России, изучает обстоятельства выхода публикации в свет. Издание исправило ошибку. Об этом российскому агентству РБК заявила редакция американской газеты. Автор материала о крымском мосте в «Нью-Йорк Таймс» Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной карте. Статья от 11 ноября была проиллюстрирована фрагментом карты, на которой Крым закрашен так же, как и территория остальной России. Правительства по всему миру манипулируют информацией в соцсетях, подрывая демократию, содействуя падению свободы слова в интернете, заявила в ежегодном докладе международная правозащитная организация Freedom House. По ее данным, онлайн-манипуляции и тактика дезинформации в прошлом году сыграли большую роль на выборах по меньшей мере в 18 странах мира. Сегодня в Крыму днем плюс 16-18, малооблачная погода в районе Чангара и Новоалексеевки до 12 градусов выше нуля. Керченской переправой все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о том, действительно ли хроническая водная недостаточность Крыма не помешает его аграриям увеличивать производство сельхозпродукции. Как сочетается текущая по улицам Семиза пресная вода с ее тотальным дефицитом на востоке полуострова? И поможет ли ответить на вопрос, пить или не пить, опреснение морской воды? Об этом мы поговорим с нашим гостем Михаилом Яцюком, заместителем Института водных проблем и мелиораций и бывшим первым заместителем главы Государственного агентства водных ресурсов. Михаил, здравствуйте.
Добрый ранок.
Наталья Маленко, первый заместитель так называемого председателя Госсовета Крыма, заявила, цитирую, что проблема с водоснабжением в Крыму не мешает аграриям полуострова увеличивать производство сельхозпродукции. Давайте ее послушаем.
Как только мы вошли в Россию, у нас сразу появился вопрос. У нас же исчезла вода. Но какие у нас появились поля? Насколько было красиво проезжать мимо подсолнечника? Как у нас сегодня восстанавливаются виноградники? В каком состоянии у нас находятся хлеба? У нас сады расцветают? Вот этого всего не видеть нельзя. И с этим я и, наверное, самым главным хотела бы поздравить наших аграриев.
Более того, как заявил так называемый глава российский Крыма Сергей Аксенов, Крым намерен выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года. Цитирую. «Мы боремся сегодня за то, чтобы выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года. Мы зерновых в этом году получили рекордный урожай – почти 1,5 миллиона тонн. При Украине таких урожаев не было. В 1989 году урожай зерновых в Крыму был 1,3 миллиона тонн, практически в два раза больше». Конец цитаты. Кроме того, он подчеркнул, что плодово-овощной продукции республика в настоящее время выпускает лишь 30% от общего объема 1989 года, и сегодня он только догоняет Советский Союз, в Крым, в смысле того, что Советский Союз достиг в свое время, имеет такой потенциал. Итак, вот тут у нас такой довольно серьезный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, и это признают и российские руководители Крыма, что после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, воды стало меньше. И вот тут внезапно такое синхронное заявление. Наталья Маленко говорит, что увеличиваем сельхозпродукцию. Аксенов говорит о том, что вообще выйдем на уровень Советского Союза, которого при Украине не было. Вот что это? Это такая какая-то фантастическая обманная операция? Или у них действительно что-то получается в условиях ограниченного водоснабжения?
Ну, насправді, мабуть, це таке бравірування, тому що в умовах півдня, коли є суттєвий дефіцит водозабезпечення, в тому числі ґрунтів, вирощування сільськогосподарської продукції без зрошення, воно достатньо неефективне є, і ми це бачимо і на прикладі сьогоднішніх регіонів України, де відсутнє зрошення, де яке було раніше, тому що то, що говорили про 89-й рік, то в 89-му році в Україні поливалось 2 мільйони 650 тисяч гектарів. На сьогоднішній день ця цифра набагато менша, а в Криму вона взагалі знизилася в декілька разів, можна навіть сказати, що в 10 разів зменшилася в зв'язку з відсутністю водозабезпечення. І якраз і побудова Північно-Кримського каналу дозволила Крим віднести до тих регіонів, де роль виробництва сільськогосподарської продукції, воно було певним визначальним для забезпечення самого Криму і для забезпечення півдня України. Тому що дійсно і виробництво зернових збільшилося в зв'язку із можливістю поливів, особливо збільшилось виробництво рису, тому що нам відомі властивості кримського рису. Звичайно, почала можливість розвиватися садам і виноградникам, і це все-таки завдяки водопостачанню і покращенню водозабезпечення за рахунок Північно-Кримського каналу. Сьогодні, коли ми бачимо, що Північно-Кримський канал не працює, лише працює його частина на сході Криму, ми можемо констатувати про певні деградаційні процеси, особливо ті, які на півночі Криму відбуваються, де ми можемо вже сьогодні говорити про певні ознаки опустелювання, про певні ознаки засолення ґрунтів, оскільки на тих чекових рисових полях, де зараз не відбувається в зв'язку з відсутністю води, відбуваються процеси засолення. І вони доволі еволюційно відбуваються, такий суттєвий розвиток можна прослідкувати. Тобто, ну, ця бравада про такі високі і гарні, високі врожаї, гарні поля, ну, можливо, там І є певні, скажімо, локальні можливості для того, щоб використовувати той потенціал в Криму, який ще залишився. Але насправді, якщо говорити про широкомасштабне використання Криму як сільськогосподарського регіону, мені здається, це сьогодні абсолютно, ну, не є, скажімо, тими показниками, про які говорять, особливо про 1989 рік.
Но вот тут, раз мы уже затронули вопрос Северо-Крымского канала, как заявил спутнику в Крыму Игорь Вайль, системы Северо-Крымского канала не стоят без дела, даже учитывая, цитирую, введение водной блокады полуострова со стороны Украины. Вот здесь у нас гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала позволяют производить забор воды, ведь более половины канала постоянно заполнено водой. Это позволяет существенно улучшить ситуацию с потребностями агрария в водных ресурсах. Вайль также отметил, что кадровый состав, который входит в специалисты высочайшего уровня, после событий 2014 года не был растерян. Поэтому системы канала сейчас не стоят на месте, и на этот момент власти республики начали готовиться к отопительному сезону, поэтому работники постепенно заполняют отсеки канала водой. И вот тут в связи с этим заявлением Игоря Вайля, который имеет отношение к водному хозяйству Крыма, откуда в Северо-Крымском канале, в его полуостровной части, половина воды? Это такое художественное преувеличение, или там действительно хватает, чтобы канал наполовину заполнить?
Насправді, тут треба зробити певну деталізацію. Дійсно, частина каналу працює, і це, ну, спасає на сьогоднішній день водне господарство Криму, що канал є і частина його може функціонувати. Дійсно, той кадровий потенціал, який підготувала Україна, він працює сьогодні на Росію. І гідротехніки залишилися ті ж, які знають можливості, як ефективно використовувати водогосподарські об'єкти, інфраструктуру для того, щоб вирішувати ті проблеми, які сьогодні накопичилися. І дійсно, за допомогою Північно-Кримського каналу південно-східна частина Криму забезпечується. Це Керч, Феодосія і населені пункти сільські, які на цій території знаходяться, також забезпечуються. Як це використовується? Звичайно, здійснюється перекидання стоку із гірської частини через Салгір, через Біюк-Карасу наповнюється канал і, використовуючи інфраструктуру і насосні станції, якраз здійснюється подача води. Тому це дійсно так. І це якраз і спасає Крим, інакше там би була катастрофа, про яку ми влітку завжди говоримо, коли водних ресурсів для перекидання стоку недостатньо. І це є великою проблемою для водозабезпечення Криму, особливо південно-східної території. Але тут є дуже багато проблем, і про які не говорить пан Вайль, про те, що це має причинно-наслідковий принцип, тому що Північно-Кримський канал заповнюється, але то, що він не говорить про те, що вилучається майже весь цей крючок, а це призводить до важких наслідків для екології цих басейнів річок, до того, що там відбуваються серйозні ерозійні процеси, абразійні процеси. Абразійні процеси призводять до замолення цих річок, і, відповідно, через певний час цього стоку знову ж таки не буде вистачати, тому що гідрологи, геоморфологи знають, що замолення річок призводить до переведення його із поверхневого підземний стан. Тоді не можна вже буде вилучати цей стік для вирішення проблем водозабезпечення. Тому це певна така сьогодні, скажімо, влада живе сьогоднішнім днем, тому що абсолютно не думає про те, що буде завтра, як вирішувати будуть ті водогосподарські екологічні проблеми, які сьогодні накопичилися. І я думаю, що тут і завдання уряду України, і Національної академії наук про те, що нам уже сьогодні потрібно думати про певні програмні заходи для того, щоб здійснювати покращення водогосподарського екологічного стану. Бо сьогодні чітко Крим поділився на, скажімо, на регіони. Його можна зробити районування, певно. Це північ, це де відбуваються процеси опустелювання, про які я казав, це де процеси засолення. Це схід, де інтенсивне використання місцевих ресурсів, і в тому числі тих наявних невеликих запасів підземних вод. Це південь, де суттєве антропогенне навантаження на ті ресурси, які є. Це захід, де відбуваються, ми знаємо, проекти по зарегулюванню стоку, а це знову ж таки призводить до суттєвого антропогенного навантаження. Якщо сьогодні і європейське законодавство, і українське законодавство, яке імплементовано, воно говорить про те, що ми повинні думати про заходи по відновленню річок, по відновленню їх екологічного стану, то тут, в Криму, якраз це відбувається навпаки. І це має буде мати певні наслідки для екології, для водозабезпечення, для взагалі ситуації із станом водних ресурсів, в тому числі з якісним станом.
В Кримському федеральному університеті студентам і избранным школьникам показали документальний фільм «Вода России». Предпоказы проходят в 5 регионах, там, где снималась лента. Вскоре планируется демонстрация на одном из центральных каналов. Сейчас в Крыму воды хватает, говорят специалисты, и хватает связанных с ней проблем. Загрязнение, нерациональное использование, недостаточное очищение заставляет задуматься и цены. Уже сейчас литр бензина часто стоит дешевле, чем аналогичное количество бутилированной воды. Вот что по этому поводу говорит Андрей Соколов, заместитель руководителя подконтрольного России регионального управления Росприроднадзора по Крыму.
Мы рассматриваем воду России, воду региона Крыма. Это довольно стратегические природные ресурсы, которые важно сберечь и сохранить нам для рационального пользования.
А вот мнение Татьяны Бобры, заведующей кафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ имени Вернадского, так называемой.
Напряженная ситуация, вот, и, может быть, вот последние несколько лет, когда метеорологическая ситуация в Крыму позволяет наполняться нашим рекам и водохранилищем, вот, она, такая ситуация будет, конечно же, не всегда.
Итак, если я правильно понимаю, то вот то единственное, на что возлагают свои надежды российские руководители, это на то, что метеорологическая ситуация благоприятная, поэтому есть реки, есть водохранилища, а вот если воды, вот если дожди не пойдут, значит воды не будет. Вот вы можете ли дать хотя бы сколь-нибудь приблизительный ответ на вопрос, сколько может протянуть Крым на собственных водных ресурсах без там завоза танкерами со стороны Кубани или чего-нибудь такого экстраординарного?
Как раз последние годы показали действительно прямую залежность обеспечения галузи экономики, которые остались в Крыму, от климатических ситуаций. Потому что действительно в Крыму можно бачити сезонні коливання, коли осінньо-зимовий період, коли відбувається випадіння опадів, ситуація з водозабезпеченням в Криму покращується, і напруга певна і соціальна в тому числі спадає. Але разом з тим, якщо ми говоримо про розвиток галузі економіки, в тому числі сільського господарства, то про розвиток ніякий ми говорити не можемо, тому що за оцінкою фахівців, тих водних ресурсів, які випадають у вигляді опадів, дощу, снігу, їх вистачає лише для забезпечення питних потреб. Якщо говорити про розвиток, загальновідома цифра, що світова, 70% води, яка використовується галузями економіки, це вода, яка використовується в сільському господарстві. Тому та бравада про 1989 рік, для Криму явно є перебільшенням, тому що водних ресурсів там недостатньо для розвитку зрошення, для розвитку сільського господарства.
В Семиизе, тут к вопросу о рациональном природопользовании, в Семиизе уже 2 года на одной из улиц беспрерывно течет питьевая вода. В интервью Первому крымскому телеканалу жительницы этого поселка Ирина Шиченкова и Елена Торченко рассказали о подробностях.
Ремонт сделали мы действительно недавно, но вот с учетом того, что эта вода льется 2 года, соответственно, вы сами видите, какое расстояние между плинтусом и полом, то, чего этого не было раньше.
Мы обратились к ЖЭКу, что вот вода протекает. Они сказали, что вода уличная, и у них на балансе эти трубы не стоят, ни водопровод, ни канализация. Мы обратились в водоканал с тем, чтобы они взяли нас на баланс и сделали капитальный ремонт. Они хотят, чтобы ЖЭК взял их на баланс, капитально отремонтировал, только после этого им передал. А ЖЭК у них по документам, они уличные ничего не ремонтируют, только внутридомовое.
Вот последнее мое обращение, которое я дала на сайт горячей линии ЖКХ Республики Крым, они мне перезвонили, сказали, что мое обращение направлено в Ялтинский водоканал. Я 2 недели с лишним общаюсь с Романом Леонидовичем, это главный инженер Ялтинского водоканала, который мне все обещает, что приедут, посмотрят и так далее. Соответственно, это вот приводит все к тому, что, да, вы видите. И, соответственно, эта вся питьевая вода, она уходит просто в канализацию.
И вот с другой стороны Крыма, в селе Узловом под Феодосией, новость от 8 ноября, то есть совсем-совсем свежая. Мало того, что воды нет, так жители переплачивают за нее в 25 раз. Так они жаловались Сергею Аксенову, который приехал проинспектировать состояние водными ресурсами. Цитирую. Управление информации пресс-службы главы Республики Крым, так называемое. Один из населенных пунктов, который проинспектировал глава республики, стало село Узловое, в котором проживает 80 человек. В населенном пункте уже несколько лет нет воды, и при этом администрация отчитывается, что подвоз налажен. Однако подвоз воды населению осуществляется коммерческим предприятием за 1000 рублей за 1 кубометр воды. Осложняет ситуацию то, что в селе нет асфальтированных дорог, в некоторых местах необходимо подсыпать их щебнем. Сергей Аксенов поручил администрации города в течение месяца решить проблему подвоза бесплатной воды, на следующий год разработать проект на сметную документацию на водопровод. Конец цитаты. Таким образом, переплата составляет 25 раз по отношению к общеустановленному тарифу. Ну и в связи с этим, конечно, российские руководители Крыма, которые отчасти признают такую проблему, предлагают несколько вариантов решения. Ну, до танкеров, конечно, еще никто не додумался, но тем не менее разработана упреснительная установка совместным трудом Севастопольского государственного университета, Самарского государственного аэрокосмического университета. Севастопольские ученые заявили о том, что идут последние тестирования, и уже через 3 месяца начнутся первые испытания установки в феврале 2018 года. Как рассказала заведующая кафедрой техносферной безопасности Политехнического института Севастопольского государственного университета Лариса Ничкова, упреснительную установку Опреснительную систему установят на территории университета в районе бухты Голландии, потом резервуар будет очищать морскую воду и в течение часа там сможет обрабатывать до 10 кубических метров соленой воды, а затем после завершения тестирования эта система будет использоваться в Восточном Крыму, там, где больше всего не хватает. И, конечно, вот действительно ли система по опреснению морской воды может спасти засыхающий Восточный Крым, или это в третий раз уже российские власти выдают желаемое за действительное?
В данном случае мова йде скоріш про все про вирішення певних локальних проблем. Тому що якщо попередні ваші цитати про вартість привізної води говорять про значну економічну ціну цієї води, яка в 25 разів дорожча, то якщо говорити про опріснену воду, вона буде на порядок ще вище. Але опріснення – це, скажімо, лише вершина айсберга, тому що ніхто не говорить про ті екологічні проблеми, які відбуваються при опрісненні. При опрісненні залишається певний осад, його треба десь утилізувати або переробляти. І там певні, це теж технологічні процеси, це енергозатрати, це екологічні проблеми. І це висока економічна вартість. І якщо людям виставлять ціну за опріснену воду, то я думаю, що вони дуже здивуються, побачивши її ціну. Це у світі найсама найдорожча вода – це вода опріснена.
Ну, хотя, подождите, вот когда я еще учился в школе, это были такие времена, да, одна из самых простых опреснительных установок, это было что-то вроде теплицы, то есть там солнце светит сквозь стекло, вода, пар оседает на внутренней стенки стекает, и вот уже готовое. Почему это дорого?
Ну, справа в тому, що ви ж не говорите про те, скільки води буде в цій теплиці. Да? Ми говоримо про певні населені пункти з певною кількістю населення або про можливість забезпечення цілого регіону східного. Це буде потребуватиме дуже багато таких установок, які повинні мати потужність, серйозну потужність в десятках тисяч кубометрів води для того, щоб забезпечувати ці потреби. А десятки тисяч кубометрів води, вони будуть відповідно мати якісь технологічні потреби. А технологічні потреби будуть нести затрати. І енергетичні, і матеріально-технічні. А це все буде в собівартості води. Звичайно, якщо ми будемо говорити про одну сім'ю, якій потрібно 20-30 літрів питної води на день, то, можливо, за допомогою такої теплиці ми це питання вирішимо. Але якщо ми говоримо про промислові масштаби і про водозабезпечення населених пунктів, навіть 10 тисяч людей, то це буде потребувати серйозних затрат. Але разом з тим, локально, знову ж таки, це питання не вирішимо, тому що відомо, що населених пунктів в Криму, які користуються привозною водою, десятки. І всіх їх треба певним чином забезпечувати. Але, знову ж таки, опріснення – це там, де є солена вода, а де її нема взагалі ніякої. Яким чином вирішувати ці питання? Тобто, свого часу в Україні була програма по водозабезпеченню сільських населених пунктів. І, знову ж таки, Північно-Кримський канал вирішував дуже багато проблем з питним забезпеченням сільських населених пунктів. На сьогодні, оскільки він не працює, Крим з цією проблемою зіткнувся, і вони шукають шляхи вирішення. І з'являються різні такі локальні проблеми, опріснення. Давайте свердловин там набурим на великі глибини, на ті підземні води, яких там нема апріорі і так далі. Тобто іде якась інформаційна кампанія для того, щоб зняти соціальну напругу. Але пити все одно нема чого.
И вот вы несколько раз уже говорили о том, что практически каждое из решений, которое предлагает российская власть полуострова, несет в себе экологические трудности. То есть, если бурить, если все оставить как есть, тогда засоление, опустынивание, или бурить, запускать реки, тогда реки заилятся и перестанут течь, если там артезианских скважин набурить, то можно исчерпать воду, которая там находится под землей. Вот если теоретически, предположим, там самый худший вариант, ничего кардинально не изменится, и вот таким вот локальными набегами будут решать эту проблему. Через сколько времени Крым ждет полная экологическая катастрофа, когда в отдельных районах просто нельзя будет жить из-за недостатка воды?
Ну, можна сказати чітко, через скільки років, але насправді ми такі тенденції бачимо. Ми бачимо ці проблеми на півночі Криму, де сільське господарство перестало розвиватися, особливо зрошуване. Ми бачимо ті проблеми, які з'явилися у тих населених пунктах, які знаходяться вздовж Північно-Кримського каналу, які були чітко їх економіка і соціальна сфера була інтегрована до тих водних ресурсів, які подаються через через Північно-Кримський канал. Тобто ця проблематика, вона вже постійно відслідковується. Ми вже бачимо ті проблеми сходу, де кожне літо, серпень, липень, ми бачимо про загрозу певної екологічної ситуації, катастрофи з водозабезпеченням. Ми бачимо ті проблеми, які на заході сьогодні Криму відбуваються, про те, що там також не вистачає водних ресурсів. Вирішується питання через зарегулювання, через перекидання стоку місцевих водних ресурсів. Тобто ці проблеми і такі вже тенденції до погіршення ми вже бачимо сьогодні. І вони дійсно будуть наростати з кожним роком. Не можна сказати, що Крим очікує там взагалі скажімо, вся територія Криму буде потерпати. Звичайно, що південь має місцеві водні ресурси, також на заході вони частково є, на заході Криму. Але разом з тим окремі регіони, вони дійсно будуть перетворюватися у, скажімо, депресійні або ті, які будуть мати ризики для галузі економіки, в першу чергу для сільського господарства. Тому що ми знаємо, що Північний Крим – це якраз і використовувався в сільськогосподарському виробництві, і завдяки зрошенню вдалося той потенціал, який там був аграрний, і вирощування рису також було доволі суттєво економічно привабливим в Криму. Тому от якраз ці регіони, вони будуть потерпати і будуть мати певні загрози і ризики.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше обоснованное и такое глубокое мнение по этому вопросу. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Это радио Крым Реалии. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.